Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Пайдейя». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Привет, Костя.
Добрый вечер всем.
Напоминаю, что красивым словом «пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы, надеюсь, сегодня тоже будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. А говорить мы будем сегодня не только о детях из детских садов и школ, но также и о взрослых детях, детях, которые задумались о высоком, задумались о высших сферах.
С и не только детях.
Да, да, и не только детях, но и взрослых. В общем, о всестороннем развитии личности. С Константином Михайловичем Антоновым, доктором философских наук, заведующим кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научным руководителем магистерской программы «Русская религиозная философия». Кстати говоря, этой программе мы тоже будем сегодня уделять немало внимания. Здравствуйте, Константин Михайлович, добро пожаловать в очередной раз в нашу
студию.
Спасибо. Долго я говорила, долго. На это нужно большое терпение.
Да, я тоже всех приветствую, но мы вас представляем как научного руководителя магистерской программы «Русская религиозная философия». Насколько я знаю, это в стране первая программа магистерская, посвященная специально русской религиозной философии. Мы вас этим поздравляем. Это информационный повод к нашей беседе, потому что уже этой программой можно интересоваться, записываться, готовиться. С сентября начинаются занятия в ПСТГУ,
да,
правильно?
Да.
Вот поговорим сегодня и о ее содержании, но разговор о новых магистерских программах, вообще новых траекториях образовательных и в ПСТГУ, и вообще связанных с философией и богословием, для меня располагается в более широком контексте. Если мы говорим в программе «Пайдейя» об образовании, и сегодня все чаще слышишь о том, что вот есть техническое образование, которое понятно, где работать, понятно, зачем оно нужно. Человек получает диплом, знания, конкретные технические компетенции. А вот к гуманитарному образованию в век IT все больше и больше вопросов о целеполагании и зачем. И вот мы с вами оба преподаватели философских специальностей, и это вечный вопрос, а куда пойдет работать выпускник философского или богословского факультета, он всегда над нами вот давлеет как фон. Я даже нашу тему сегодняшнюю так сформулировал, может быть, несколько иронично, зачем нужно гуманитарное, конкретно философское, богословское образование в век, когда востребованы, кажется, только айтишники. Вот вы для себя наверняка этим вопросом задаетесь в самом общем виде. А как в самом общем виде отвечаете?
Ну, я вспоминаю платоновского диалог, платоновский диалог «Алкивиад 1».
Хорошее начало.
Да, где сюжет которого сводится к тому, что молодой Алкивиад идет в народное собрание для того, чтобы всех там поразить и начать управлять городом Афины. Но по дороге встречает Сократа, и в ходе разговора выясняется, что прежде чем, так сказать, управлять кем-то другим, надо научиться управлять собой.
Так.
Вот. Ну, тут даже не важно, Платон написал этот диалог или кто-то из его круга, и понятно, что как бы цель диалога как раз, так сказать, обратить человека к философии, да. Вот. Но мне кажется, что в принципе то, что касается там Афин, я думаю, что афинские политики 5 века, это приблизительно то же, что айтишники сейчас. Тогда это тоже было очень модно заниматься политикой, да, участвовать в дискуссиях, значит, да, вести афинский народ, так сказать, куда-то, куда тебе кажется правильным. Вот, ну и вот мне кажется, что этот ответ сохраняет, так сказать, свою убедительность. Да? Ну, хорошо, ты будешь заниматься искусственным интеллектом, писать программы, может быть, управлять компанией или чем-то еще. Но, в общем, все это требует некоторого самопознания, все это требует некоторого искусства управления собой, некоторой заботы о себе, как говорил Мишель Фуко, тоже следуя древним грекам. Вот, вот это то, что тот, так сказать, некоторый минимум, который, мне кажется, дает, ну, прежде всего, философское образование, но, в принципе, любое гуманитарное, поскольку, ну, в чем-то они все подстраивались под философию.
То есть познать самого себя можно через гуманитарные науки?
Да. Собственно говоря, насколько я себе представляю немецкую идею университетского образования, вот, ну, в рамках которой мы все до сих пор пребываем. Ну, понятно, что она разваливается по каким-то, по целому ряду причин, но ничего лучшего пока мы не придумали. А, да, смысл ее именно в этом и заключается. Да, что через научное исследование или подготовку к научному исследованию человек приобщается к некоторой культурной традиции, к тем ценностям, которые в этой традиции были созданы, продуманы, поняты, сформулированы, и изучая их, присваивает их себе, выстраивает свой внутренний мир, начинает в нем разбираться, развивает в себе некоторый набор добродетелей и становится полноценным членом общества.
Ну, Константин Михайлович, в то же время мы понимаем, что значительному количеству людей нужно просто получить прикладное образование, чтобы иметь возможность обеспечить себя, своих близких и так далее, так далее, так далее. То есть вот такая вот невыносимая бренность бытия, она никуда от нас не убежала до сих пор. И понятное дело, что кто-то действительно хотел бы получить то самое гуманитарное образование в самом таком качественном смысле, о котором мы сегодня с вами говорим, но не имеет просто физической возможности это осуществить. Вот для таких людей образовываться без образования возможно? Есть ли какой-то критический минимум, например, литературы, которое важно было бы освоить каждому человеку, на ваш взгляд?
Это сложный вопрос. Ну, я не могу сказать, что есть какой-то критический минимум.
Ну, вот, например, исповедь надо прочитать всем, Божена Августина. Но она же не всем нравится, да, допустим?
Конечно, вот. В том-то и дело. Вот. Но есть альтернативы.
Какие они?
Исповедь Толстого.
Например, исповедь
Руссо.
Вот, ну и вообще есть альтернативы жанру исповеди, если уж на то пошло. Не обязательно.
Вот, миллион всего.
Не обязательно читать автобиографии. Хотя это хорошее дело. Но это вопрос, мне кажется, так сказать, технический. Да, понятно, что не все люди философы. Философы с этим давно смирились. Вот. Но, так сказать, какой-то минимум рефлексивности наша культура, наверное, предполагает. Или, по крайней мере, это считается чем-то хорошим в нашей культуре. Да? Это предполагает некоторую свободу суждения, мышления, некоторую личностную автономию и так далее. Мне кажется, что эти качества, в общем-то, в той или иной степени нужны любому человеку. Вот. Но чтобы их развить, действительно хорошо бы почитать какие-то книжки. Сказать, что существует какой-то минимальный набор этих книжек, я не могу, потому что их слишком много. Да? Наша культура, она, так сказать, вот занимаясь развитием в человеке этих качеств, так уж случилось, что она этим специально, так сказать, занимается, создала невероятное количество текстов. Она создала университет, который, так сказать, учит этому специально. Но кроме этого существует масса всяких дополнительных форм, особенно сейчас, да, появляется чем дальше, тем больше каких-то дополнительных форм образования. Там, как-то это называется, повышение квалификации или... Я забыл слово, но не принципиально. В общем, разного рода курсы в больших количествах, читающиеся, продающиеся
профессиональная
разными...
Профессиональная переподготовка.
Да. Профессиональная переподготовка и просто курсы лекций, которые читают знающие люди, которые в большом количестве можно, так сказать, найти в интернете. Они, конечно, разного качества, да, но, в принципе, мне кажется, что это тоже некоторые дополнительные средства, да, вот университет как-то диверсифицирует свои возможности, понимая, что он не может охватить всех, да, понимая, что не для всех есть возможность...
Пройти полное обучение?
Да. Да, или, допустим, поступить вот в магистратуру и взрослому человеку поступить, который понял, что вот ему интересна философия или русская культура, или там что-нибудь еще.
Литература.
Да. Что ему стоит как-то этим заняться. Ну, не может человек 2 года этому посвятить, потому что он работает, занят там и так далее. Да, для этого существует вот такие курсы в разных формах читаемые. И мне кажется, что это хороший выход из положения, помимо просто чтения книжек.
Знаете, я на секундочку отвлекусь, собственно, от ведения беседы. Вы когда говорили сейчас про то, что не для всякого философия, это понятно. Вот философы, наверное, и не стремятся сделать всех философами. Я вспомнил такой фрагмент из отрывков Ивана Васильевича Киреевского, которого вы, Константин Михайлович, как специалист, знаете, намного глубже, чем я. Но я вот просто эти слова вспоминаю, у меня цитата под рукой оказалась. Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские, ну, или философские. Не для всех... собственно, дальше. Не для всех доступно занятие любомудрием, то есть философией. Не для всех возможно постоянное и особое упражнение тому внутреннему вниманию, которое очищает и собирает ум к высшему единству. То есть непрестанная молитва.
Ну, видимо, да.
Да, умное делание. Не для всех. По крайней мере, не так, как для подвижника под руководством старца в монастыре. Но, продолжает Киреевский, для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни, причем, допустим, даже жизни вот... IT-специалист, со своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтобы всякое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер. Никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человек, собственно, не будет, ибо человек – это его вера. Вот мне кажется, это такой в пандант к тому, с чего вы начали, вот к этому самопознанию, как к тому, что к тому смыслу, который собирает вокруг себя любую деятельность. Будь ты школьник, мама-папа, IT-специалист.
Или помещик.
Или помещик, как Иван Васильевич Киреевский. Ты можешь любое свое дело либо согласовать с каким-то коренным убеждением веры, и тогда во всем будет смысл, либо нет. И вот этому внутреннему какому-то умозрению, собственно, и учит философия.
Ну, да, конечно, вот Иван Васильевич представлял это, мне кажется, немножко идеалистически, да, поскольку все-таки это первая половина XIX века, да, а мы уже живем в начале 21-го, нам обрести такую внутреннюю цельность, как он здесь, так сказать, требует от человека, наверное, просто невозможно. Да, но хотелось бы, с другой стороны, чтобы вот не дул случайный ветер в твоих струнах. И в этом он, конечно, совершенно прав.
Пайдея.
Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихонского гуманитарного университета, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в ПСТГУ, сегодня с нами в программе «Пайдея». Я вас перебил, как будто бы вы что-то еще хотели про Киреевского сказать.
А, ну, только то, что в наше время вот это расхождение различных жизненных траекторий даже одного человека, вот то, от чего так пытался спастись Иван Васильевич, вот эта внутренняя раздвоенность, даже там расстроенность,
рассогласованность,
да, рассогласованность личности намного порядков больше. Но как-то собраться, может быть, не до такой степени внутреннего единства, как он здесь нам предлагает, этот некоторый такой светлый идеал, но как-то все-таки собраться и сосредоточиться, ну, я надеюсь, да, философия немножко человеку помогает.
Хотя бы уменьшать степень рассогласованности.
Да, 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 да.
Ну вот про магистратуру по русской религиозной философии вас хочу спросить. Вот в какой связи. Не случайно вначале Кира говорила, что мы говорим о детском образовании в этих программах, но не только о детском. Еще и вообще о взрослом. И в магистратуру, насколько я понимаю, вообще может прийти человек возраста не студенческого, а взрослый человек. И вот на какой... На каких абитуриентов вы в этом смысле вы рассчитываете? На тех, кто только что закончил бакалавриат и пришел в магистратуру? Или на людей, уже поживших, которым вдруг для себя важно стало погрузиться в русскую религиозную философию? Я почему спрашиваю? Потому что, по моим наблюдениям, вторые преобладают. Вот я много раз замечал, когда человек на каком-то жизненном этапе, грубо говоря, уже за 30, вдруг для себя открывает вопросы внутренние, на которые ему органичнее искать ответ именно в русской религиозной философии. И тогда он пошел к Бердяеву, Франку, Флоренскому, и вот целый дивный мир ему открылся. До этого как будто не очень востребовано. И это неплохо, это нормально, так бывает. Угу. Вот вы на этот контингент рассчитываете?
Ну, это программа дневная. Там даже есть бюджетные места. Поэтому, скорее, наверное, она рассчитана на выпускника бакалавриата. Хотя, ну, как бы, если человек может выделить себе время для того, чтобы вот так, так сказать, прицельно два года заниматься историей русской мысли, ну, это было бы прекрасно. Вот. Но все-таки тот запрос, о котором вы говорите, это скорее запрос вечерний. Магистерской программы или вот этих курсов переподготовки, курсов каких-то лекций и так далее. У нас есть, мы открываем тоже в этом году вечернюю магистратуру по философии. Они обе в каком-то смысле наследуют программе отца Георгия Ориханова «Религиозные аспекты русской культуры», но та программа была религиоведческой, а здесь они все-таки как бы в большей степени нами, так сказать, затачиваются на философию. Вот. Так что вот этот для этого контингента, да, мне кажется, скорее подходит вечерняя программа.
Но все-таки сама проблематика того, что, не знаю, согласитесь вы или нет, может быть, у вас другая личная статистика, что человек действительно как будто нужно ему дорасти до запроса к русской религиозной философии. Но если вы открываете магистерскую программу для студентов, то есть у вас есть какое-то, видимо, ну, обоснованное мнение того, что вот молодой человек закончил бакалавриат, предположим, не в ПСТГУ, и ему вот сейчас стало важно, захотелось, он видит некую перспективу в том, чтобы пойти заниматься по магистерской программе именно по русской религиозной философии. То есть то, что часто это связано с возрастом, это, ну, как бы бывает, но вообще не обязательно.
Честно говоря, мне кажется, что... Ну, вообще странно, что у нас до сих пор не было такой магистратуры в нашем, так сказать, отечестве. Тут я скорее, может быть, даже исходил из потребности самой научной дисциплины. Угу. Да? Есть довольно плотное сообщество историков русской философии, которое относительно успешно занимается своими, так сказать, исследованиями, но мне кажется, что есть некоторая проблема преемственности поколений в этом сообществе. Ну, например, у нас есть в ПСТГУ проект издания собрания сочинений Семёна Людовича Франка. Судя по тому, как идет это собрание, мы вот сейчас издаем 6-й том, где-то получается том в 1,5-2 года. Если мы рассчитываем это собрание на 30 томов, то у меня сомнения есть, что я доживу до окончания этого замечательного проекта.
Мне очень хочется... Хорошо, что есть планы на перспективу.
Мне очень хочется, чтобы он все-таки был доведен до конца. И в этом смысле мне кажется, да, важно, чтобы молодые выпускники философских факультетов, других гуманитарных специальностей, не обязательно философов, но как-то видели вот как одну из возможных перспектив, так сказать, своего развития, да, серьезное академическое изучение русской философии, русской религиозной мысли в особенности. И вот мы пытаемся как-то такую траекторию построить.
На самом деле, это очень интересная дискуссия. Позвольте мне процитировать хорошо известного верующим людям, да и неверующим, наверное, тоже, религиозного философа, священника Павла Флоренского. «Если философия не объясняет, спрашиваешь сам себя, то что же она делает? Ну да, она объясняет. Если хотите, она одна и объясняет в точном смысле слова, ибо она одна стремится к все связанному, к всестороннему познанию действительности». Также в другом месте, простите, я не назвала труд, у водоразделов мысли, фундаментальный труд отца Павла, он говорит о философии так. «Существует философия, значит, описание может быть жизненным. Философия есть и мертвящий метод науки теряет свою железную жесткость». Филигранно, конечно, только отец Павел может так оттачивать мысль, когда все всем сразу становится понятно. Как бы сложно, но просто. Просто о сложном.
Ну, да. Ну, наверное, я бы немножко с ним поспорил относительно вот такого третирования науки. И, скорее всего, он вот здесь немножечко сам...
Обострил.
Риторически обостряет.
Намеренно, возможно.
Да, да, риторически обостряет эту оппозицию, да, вот такой абстрактной, рациональной, мертвящей науки и жизненной философии. Вот. Но, с другой стороны, ну, философию надо изучать.
Константин Михайлович, ну вот вы знаете, я разговаривала с людьми, которые, ну, пусть немного поплескались у берегов философии, огромного океана философского, и они так или иначе все признают, что, конечно, мысль не новая, что, конечно, философия потрясающе пересекается с математикой. И человек, имеющий математический склад ума, я таких, к счастью, тоже знаю, все-таки у нас профессия располагает знать много интересных людей, они при таком углублении действительно со всей душой, со всем вдохновением увлекаются философией, действительно начинают неплохо в ней разбираться, даже на дилетантском уровне. Ну, прочитав там несколько трудов, у тебя уже выстраивается какая-то система. Ну, и в конце концов, мы знаем философов-математиков, Лейбниц, Декарт, все же это имеет место быть, поэтому для... ни в коем случае, да, не обесценивая математические науки, потому что наша тема сегодня, как, зачем нужно гуманитарное образование, если все-таки уже IT выходит на первое место, и мода на IT, она набирает обороты с неумолимой скоростью, да, мы ни в коем случае не обесцениваем при этом математические науки, современные информационные технологии, просто как бы говорим о некой важной альтернативе, которая, как вы сказали в начальной программе, очень важна прежде всего для познания самого себя.
Ну, да. Ну, в конце концов, есть... более современные примеры, чем Лейбниц и Декарт, там академик Паршин, Сергей Сергеевич Харужий, в конце концов.
Вообще богат на таких людей.
Да. Тот же отец Павел Флоренский.
Тот же самый, да, отец
Павел который инженером, если не ошибаюсь, был. Выпускник
математического факультета МГУ.
Математик. Да, ведется дискуссия о продуктивности его вклада в математику, но, да, это тоже один из примеров вот такого дрейфа математика в философии.
Что мне еще кажется очень важным по поводу и конкретно вот магистерской программы, про которую мы говорим, и вообще в этой связи такого явления, как русская религиозная философия, в описании этой программы вы не случайно отмечаете, что вы изучаете ее в рамках этой программы не как просто вещь в себе, не просто вот тексты и читаем, что они сказали. Вы ставите ее в контекст, я имею в виду русскую религиозную философию, во-первых, русского богословия, которое рядом, но не то же самое. А во-вторых, вообще русской культуры, которая тоже как фон, но не то же самое. И вот мне представляется, что для наших слушателей пояснить эту разницу и границу между русской религиозной философией и русским богословием было бы важно. Они взаимно друг друга должны оттенять. И мы к этой теме вернемся после небольшой паузы. У нас в гостях сегодня Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, профессор по СТГУ, и мы вернемся к нашему разговору в программе «Пайдея». Совсем скоро, дорогие друзья, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Программа «Пайдея» продолжается. У нас в студии Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения по СТГУ, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия».
Ну вот, собственно, к вопросу, который я задал, человек, который или приходит к вам на программу, или, в принципе, решает, что мне интересно про русскую религиозную философию, и может посчитать, что ну, это же, собственно, есть русское богословие. Но вот вы убеждены, что все-таки это не так. Как нужно провести здесь демаркационную линию?
Ну, когда мы говорим о русском богословии, мы, конечно, в первую очередь имеем в виду богословие духовных академий, богословие русских святителей,
Филарет Московский,
да,
Иоанн Кронштадтский,
Феофан Затворник. Ну и целый ряд других замечательных мыслителей. Но отец Павел Ханзинский провел, мне кажется, прекрасную грань, да, сказав, что, так сказать, богословие – это богословием занимается тот мыслитель, который сознательно ставит своей задачей выразить точку зрения церкви. не то чтобы представители русской религиозной философии не ставили перед собой такой задачи. Они, конечно, ее ставили часто, во всяком случае. Да? Но все-таки да, они часто приходили к постановке богословских проблем. Но все-таки изначально, так сказать, они формировали свою мысль в некоторой оппозиции вот этой традиции богословского мышления. Да? Как правило, это люди изначально светской культуры, пережившие религиозное обращение и уже, так сказать, вот в этой ситуации религиозного обращения, столкнувшиеся с стандартным богословием церкви и как бы не нашедшие возможности свой опыт описать в тех категориях, которые это богословие им предлагало. Да? По целому ряду исторических причин, о которых мы, конечно, будем говорить в курсе истории, в рамках этой магистратуры. Да, это очень важный культурный контекст вот всех этих событий. Вот по целому ряду культурных причин сложилась некоторая дихотомия двух, так сказать, субкультур. Да, субкультуры светской, ориентированной на культурные практики романтизма и на немецкую классическую философию в мышлении, и субкультуры церковной, ориентированной на совершенно другие модели.
Мне это рассказывали недавно про одного профессора русской философии из Китая, собственно, китаец, который сказал, ну, несколько афористично, может быть, иронично, что такое русская философия? Это немецкая философия плюс православие.
В этом что-то есть, совершенно верно. Это, кстати, третий важный контекст, в рамках которого мы предполагаем в нашей программе изучение русской мысли. Да, это европейская философская традиция. Да? А вот на этом пересечении, да, вот есть богословие в России, статусное церковное богословие. Есть люди, которые приходят к Богу, пытаются войти в церковь, у которых не все с этим хорошо, так сказать, складывается, и поэтому они вступают с этим богословием в полемику. А эта полемика может строиться очень по-разному, она может приводить к разным результатам в личном плане. Кто-то, так сказать, становится, там, ну, как это сказать, православнее Святейшего Синода, кто-то, так сказать, хлопает дверью и уходит из церкви, как Лев Николаевич Толстой, кто-то, так сказать, балансирует на грани. В общем, там большое многообразие вариаций, но так или иначе, все эти люди начинают мыслить самостоятельно, как бы создавать свое формировать свое религиозное сознание на свой страх и риск, как бы начиная в каком-то смысле с нуля. Именно поэтому мне кажется, что это можно называть философией. Да, само по себе словосочетание религиозная философия, оно тоже не беспроблемное. Да, есть Хайдеггер, который назвал это все деревянным железом, и как-то хочется, так сказать, объехать это определение.
Вот. Имеется в виду, что да, что философия должна быть радикально беспредпосылочной.
Конечно.
То, мы начинаем, конечно, то, что вы сказали, с нуля. А если религиозная философия, значит, мы какие-то предпосылки там, в качестве там, бытия Бога, какое-то что-то такое, мы уже приняли заранее. То есть мы вот, их не отрефлексировали, да, мы вот на них строим. А надо все подвергнуть сомнению.
Вот мне кажется, что представители религиозные, кстати, философии удовлетворяют этому критерию на самом деле. Просто они центрированы на проблематике, связанной с отношениями человека с Богом. И в силу этого, да, они философы, поскольку уходят от всех предпосылок, в том числе от богословских, Да? И они религиозны, потому что центрированы на этой проблеме, и вследствие этого они вступают в дискуссию с профессиональными богословами, вследствие этого они как бы питаются соками русской культуры, будучи людьми, собственно говоря, к этой культуре принадлежащими. Да? Это люди, которые общаются с Пушкиным, Жуковским, Гоголем, Толстым как писателем, да, Достоевским как писателем, вдохновляются ими. И вот, да.
А можете, чтобы вот нашим слушателям было, может быть, понятнее, если это возможно, прям вот коротко какой-то пример провести, вот, там, не знаю, есть какой-нибудь, там, не знаю, текст вот кого-то из церковных богословов, и чтобы философ сказал, нет, вот я вот на этом языке не понимаю или это неверно, я по-другому это выражу. Вот, вот так это надо говорить.
А, да, ради бога. Ну, главное, так сказать, книга для ругания представителей русской философии уж 19 века точно, но в значительной степени 20-го тоже, это догматика митрополита Макария.
Булгакова.
Да, 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 да. Да, да. Да, это догматика митрополита Макария Булгакова. И даже очень сдержанный обычный Иван Васильевич Киреевский,
уже упоминавшийся сегодня.
Да, упоминавшийся нами сегодня, высказывался о ней неблагосклонно и считал, что там есть какие-то неправославные мнения. А Алексей Степанович Хомяков, гораздо более резкий на язык, просто говорил, что Макарий провонял с схоластикой. И для него это был, так сказать, смертный приговор.
Давайте мы просто на всякий случай оговоримся для слушателей, что мы тут не выступаем как критики книги Макария Булгакова. Это достойная, почтенная своей уже своим возрастом
и авторитетом,
авторитетом работа, просто пример того, как эта книга воспринималась конкретными мыслителями в конкретное время.
Конечно, самое интересное, что представители духовных академий ровно в то же самое время хвалили книгу митрополита Макария за преодоление схоластики.
Но под схоластикой мы понимаем такую рассудочность, такую вот схематично, такое рациональное, рационализированное богословие, где вот все по полочкам разложено, ясно, понятно. Вот
ну, буквоедство такое своеобразное.
Ну да, но для человека, воспитанного на, так сказать, романтической культуре, для поэта пушкинской эпохи, каким был Хомяков, а для русского помещика, в конце концов,
жизни в этом не хватало. Вот да, жизни да, да. Не хватало
любители,
в этом тексте.
Любители псовой охоты и тому подобных развлечений. Совершенно верно. Жизни не хватало.
Да, господа, вы, конечно, как и предполагалось, ушли в высокие философские материи. Давайте попытаемся адаптировать их для меня.
Пожалуйста, пожалуйста.
Уж ладно, не прибедняйтесь, Кира.
Вот я вас слушаю и размышляю над этим вопросом, и знаете, о чем думаю? Ведь, по сути дела, люди все равно делятся на два лагеря. Это люди, которые обязательно нужно много разных окольных путей, тропинок, многослойный пирог, какие угодно можно метафоры сейчас сюда приплетать. Очень сложная конструкция мысли, чтобы ответить в том числе на религиозные вопросы. Но есть также люди с довольно линейным мышлением, которые просто и прямо познают истины, которым там вот людям со сложным мышлением нужно идти очень долго. Для них это тоже процесс. Это не значит, что кто-то тут умный, кто-то глупый, а просто особенности мышления разные для всех. И, как говорят святые отцы, люди без философского склада ума, они порой познают истину быстрее и более четко, потому что Господь им, как детям, открывает какие-то тайны совершенно просто и прямо. Вот, Константин Михайлович, вследствие этого, есть ли люди, которым не надо идти на магистерскую программу вашу или какую-либо другую, или не нужно читать философов, потому что они, в принципе, уже все хорошо для себя поняли. И это отнюдь может быть не примитивное какое-то упрощенное понимание. Просто оно сложно выражается словами, но при этом душа их впитала все очень правильно и конкретно. То есть без вот этих вот всех глубокомысленных, многослойных размышлений.
Кстати, можно я, чтобы это не было вопросом, кому не нужно идти?
А вот тут мне вот хочется именно так.
Хорошо.
Я говорю для женщин.
Перезадам. Сейчас ты увидишь. А нужно ли идти на эту магистерскую программу тем...
Это дипломатия.
Тем, кто уже в духе.
Нет, ну а пребывает. Что ты смеешься? Это действительно, значит,
Владимир
таких людей
Соловьев.
Много, в том числе и среди
святых. Владимир Сергеевич Соловьев в своем великом тексте «Чтение о Богочеловечестве», да, одном из фундаментальных текстов, то есть он не фундаментальный в смысле сложности, но фундаментальный в смысле того, что там выражены некоторые базовые интуиции и предпосылки русской религиозной мысли, это сформулировал очень хорошо. Он сказал, что кому нужна... Да, они назывались, так сказать, исходно лекции по философии и религии. И вот, так сказать, описывая структуру религиозного сознания, он пытается вписать туда эту самую философию религии и задается как раз этим вопросом. Обязательно ли вот это философское дополнение к вере, стандартному, так сказать, религиозному сознанию? Нет, говорит Соловьев, не обязательно. Для людей, лишенных умственного интереса, это не нужно. Для людей, у которых есть этот интерес, это может быть важно.
А вот в эти слова «лишенных умственного интереса» это же не подразумевается некая, или подразумевается такая вот несколько...
Простота.
Снисходительно негативная оценка. Да, ну, типа, да. Вот вам как бы... Кто не дорос до этого интереса, те пусть не идут.
Это или, не для высших умов. Нет,
или как раз-таки имеется в виду, что...
Мне кажется... Ну, конечно, поскольку этот цикл публичных лекций Соловьева, да, рассчитанный на относительно широкую образованную аудиторию, которую ему хотелось привлечь... завлечь, да, которая аудитория, так сказать, молодых людей того времени, гордившихся своим позитивизмом, научным складом ума и всем таким. Ему, конечно, надо было немножечко так риторически сыграть на вот этой оппозиции. Но, строго говоря, мне кажется, что никакого принижения тут нет. Да, люди разные, люди действительно по-разному мыслят. Кто-то может интуитивно схватывать какие-то основополагающие вещи, и ему даже не нужны вот этот, так сказать, сложный путь рассуждения.
Конечно.
Он может ему даже вредить.
Им Господь
об этом, кстати,
и так
тоже
открывает.
Прекрасно говорил,
да.
Толстой,
да.
Да, что пока... так сказать, его никто не спрашивает о существовании Бога или его собственной души, у него нет никаких сомнений в их существовании. Но как только кто-то пытается это доказать, то, ой-ой-ой, становится печально.
Пайдея.
Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, сегодня с нами в программе «Пайдея». Мы продолжаем наш разговор.
Да, я тяну руку, у меня созрел следующий вопрос. Тогда, Константин Михайлович, следующий вопрос, тоже назревший у меня вследствие ваших рассуждений. Вы говорите о том, что философия, если серьезно ей заниматься, даже немного, но серьезно, нужна в первую очередь для того, чтобы разложить, грубо говоря, все по полочкам. Простите за обыденный язык. Ну, то есть понять какие-то вещи, которые тебе непонятны, ответить на какие-то вопросы, которые у тебя вследствие твоей жизни вдруг возникли. Ну, допустим, может быть, вы об этом не говорите, но я это так понимаю, Константин Михайлович. Конечно, это не для всех подход, но ведь для тех людей, о которых Костя говорил, после 30, которые никогда не увлекались философией, и вдруг у них действительно какая-то жажда появилась, и вот они действительно начали в эту сферу как-то потихоньку входить. Давайте говорить о них, да? Давайте говорить о них. Как подходить к вопросам философии, чтобы это действительно не уходило в вышеупомянутую схоластику, которой сейчас очень много, когда бесконечные рассуждения, споры, дискуссии. В интернете сейчас бесконечное количество подкастов. Это модное слово, которым занимаются и профессионалы, и нет, что лично меня, как человека все-таки с высшим образованием журналиста, очень угнетает, когда каждый решил, что он может стать журналистом и записывать подкасты, от которых просто кровь из ушей идет. Простите меня, но это ведь правда профанация профессии нашей, в том числе. Мы можем об этом говорить.
Разумеется, да.
Так вот, как не уйти в профанацию профессии вашей, Константин Михайлович, говоря о том, что я вот занимаюсь философией, а по сути это чистая схоластика и не приближение и познание самого себя, а уход от себя. Когда у тебя, извини, Авгиева конюшни нужно разгребать в своей душе, в своей семье, в своей жизни, а ты вдруг решил философией заняться. Это ведь тоже опасная такая тенденция, вот это буквоедство так называемое.
Разумеется, но это судьба любого профессионализма. Вообще, конечно, представление о том, что наука все раскладывает, и философия в том числе, все раскладывает по полочкам, мне кажется, глубоко ошибочно.
Угу. Это интересно.
К сожалению, эффект обычно бывает
обратный.
Мы должны честно с этим, честно это признавать.
Но это вызов получается.
Наука не решает проблемы, наука их обнаруживает главным образом. Обычно попытки решить какие-то проблемы приводят к появлению новых проблем. Это касается любой науки. Это касается в особенности философии, это касается истории философии как науки, да, когда мы начинаем выяснять, что имел в виду Иван Васильевич Киреевский, Владимир Соловьев, Гегель или кто угодно, когда сказал ту или иную фразу, то, как правило, на третьем или четвертом витке этой дискуссии смысл фразы оказывается полностью утрачен. Тогда, как правило, появляется какой-нибудь человек, это может быть историк философии, это может быть какой-нибудь дилетант, который все эти интерпретации сметает со стола и говорит, давайте, как говорил Гуссерль, давайте обратимся к самим вещам. Возвращается к этой фразе и пытается найти в ней какой-нибудь простой смысл. Это бывает очень эффективно и очень полезно для историко-философской науки, но, конечно, в результате мы получаем 1001 интерпретацию. Вот как бы это наша судьба.
Короче, в домашних условиях с повышенной тревожностью не практиковать, друзья.
Ну почему?
Константин Михайлович, я просто слушаю.
Если бы, это было бы правильно, если бы философия сводилась исключительно к своей интеллектуальной стороне. А с другой, да, вот то, с чего мы начали, да, разговор Сократа с Алкивиадом, он касается все-таки не только интеллектуальной стороны и не столько интеллектуальной стороны философии, сколько ее некоторой экзистенциальной стороны, которая у нее всегда есть. Да, вот Пьер Адо открыл духовные упражнения в античной философии. Я глубоко убежден, что в любой философской, любая философская традиция создает некоторую свою систему духовных практик и духовных упражнений, служащих в конечном итоге тому же самому. Да, вот этому, так сказать, навыку управления собой, да, которому, может быть, реальные представители этих традиций не соответствуют. Да? Тем более не соответствуют те люди, которые изучают эту традицию. Да, ведь в магистратуре по философии мы не готовим философов, да, хотя там, конечно, будет в дипломе написано, да, и у меня в дипломе написано «философ», что меня всегда несколько обескураживало. И вот я думаю, что у Кости тоже.
А я не заканчивал философский факультет.
Повезло.
У меня
не написано.
Нет, у меня в дипломе об аспирантуре написано, что ты исследователь, вот преподаватель.
Это гораздо более
честно. Это точнее.
Это гораздо более честно. Вот, а когда у тебя в дипломе написано философ, то ты, конечно, краснеешь, бледнеешь и чувствуешь себя неадекватно.
Платон, Декарт и я.
Да-да-да.
Все великие давно умерли, и я что-то не очень хорошо слышу.
Совершенно верно. Вот, но все-таки какое-то прикосновение к философии, да, история философии, безусловно, дает. И смысл ее как исследовательской дисциплины тоже, да, у нее как у исследовательской дисциплины есть, мне кажется, свой экзистенциальный смысл. Да, это возможность приобщиться к тем духовным ценностям, которые были созданы в рамках той традиции, которая здесь изучается, и к тем практикам, которые были в ней выработаны.
А вот если чуть конкретнее, чтобы Кира нас опять не обвинила в воспарении в заоблачной выси, мы говорим про программу по русской религиозной философии в ПСТГУ, но пока еще не сказали, сейчас самое время это сделать, про ее наполнение. Не только же курс по истории русской религиозной философии вы предлагаете своим будущим слушателям. Вот что-то еще из того, что в этой программе будет с точки зрения образовательной составляющей.
Угу. Ну, во-первых, конечно, все-таки будет большой курс истории русской философии, самый общий. А во-вторых, конечно, будут курсы по истории западной философии, потому что без знания истории западной философии знать русскую философию невозможно. И невозможно оценить адекватно ее, например, современную актуальность или неактуальность в каких-то вопросах. Будет курс по русскому богословию, тоже мы уже об этом говорили, это, так сказать, необходимый спарринг-партнер. Будет ряд курсов по истории русской культуры, по русскому искусству, по русской литературе, по церковно-государственным отношениям в истории России и так далее, и так далее. Будут курсы, которые мне кажутся важными для того, чтобы человек сформировался как специалист-исследователь в данной области. Это, во-первых, курс по историографии, то есть по истории русской философии. Это курс, посвященный архивам русских философов. Вот. Ну и предполагается некоторый научно-методологический семинар, где мы будем в том числе обсуждать какие-то подходы к ее изучению, да, так сказать, современные подходы, классические подходы. Мне кажется, сейчас много интересного в этом смысле тоже происходит в нашей дисциплине. Как бы появляются новые способы смотреть на русскую мысль, иногда очень продуктивные. Вот, и мне кажется, что тоже студентам хорошо бы это освоить.
Тогда позвольте еще один обывательский вопрос. Немалое количество представителей сильной половины человечества, среди которых, возможно, есть и вы, Константин Михайлович, и вы, Константин Михайлович, считают, что женщине ни в богословии, ни в философии, по сути дела, делать нечего. Вот это сейчас супер провокационный вопрос. Вся женская половина наших слушательниц
прильнула
к радиоприемнику, замерла и ждет вашего ответа, Константин Михайлович. Этот вопрос. А есть ли женщине место, ну не то что на ваших курсах, а вообще философии?
Да,
поймет ли она ее так, как понял бы мужчина? Почему спрашиваю? Вы упомянули блистательного Владимира Соловьева, русского религиозного философа, и я сразу вспомнила о том, что моя мама, когда сидела со мной в декрете, а это был разгар 90-х, дала ответ перестроечной деструкции и защитила кандидатский минимум, по-моему, по русской идее. Владимира Соловьева, то есть она как-то вот сконцентрировалась на этом, когда вокруг был просто обвал всего, чего можно обвалиться, и она тогда была в полном восторге, и с трепетными чувствами вспоминает те славные времена, просто у нее не было возможности довести это до ученой степени, потому что надо было поднимать меня, были 90-е, было трудно. И тут же я слушаю вас, Константин Михайлович, где вы говорите о том, что философия только ставит вопросы очень часто, и в ответ на ее вопросы появляются новые вопросы. И вот для женского ума, например, моего, когда все-таки нужен какой-то конечный результат. Вот ты сделал, ты узнал, и ты получил ответ. Крайне важно получать какие-то ответы. И вследствие этого задаю вопрос. Угу. А в религиозной философии тоже нет ответов разве? У Франка, у Зиньковского, у Флоренского. Там же очень много этих прекрасных ответов, которые сложно где-то сыскать.
Значит, тут два вопроса. Первый вопрос про женский ум. Первый вопрос про женский ум. Значит, у меня была даже мысль сделать курс по, так сказать, женским представителям русской философии, потому что их было не... Ну, он не поместил... Ну, я еще буду думать над этим вопросом, потому что есть масса, ну, не масса, но, во всяком случае, достаточное количество женщин-мыслительниц и в эпоху Серебряного века, и позже, там, в позднесоветские, постсоветские времена, достаточно вспомнить Нелли Васильевну Матрошилову или Пяму Павловну Гайденко, вот, а из более ранних времен, допустим, Евгению Герцик, там, Юлию Данзас, мать Марию, в конце концов. Так что, так сказать,
шансы есть.
Состав может быть прекрасный.
Шансы есть, они высоки. Вот. Я поняла.
Так что, да, мне кажется, что это вполне, так сказать, возможный такой ракурс исследования. А с другой стороны, касаясь второй части...
Ну, они очень связаны просто между собой, эти вопросы, да, для меня.
Конечно, понимаете, в чем дело? Когда мы начинаем мне кажется опасным вот это, так сказать, стремление искать у искать у философов ответы. Угу. Да, мы можем смотреть на русских мыслителей как на людей, которые отвечали на какие-то вопросы. Ну, и, в общем, они сами на это претендовали, безусловно. Любой философ на это претендует. Вот. Но мне кажется, что, скорее, может быть, прав Лев Шестов, который говорил, что как бы он противопоставлял философию и проповедь. Да? Философия – это вопросы. Да?
А проповедь – это ответы.
А проповедь – это ответы, совершенно верно. И когда философ начинает проповедовать, он кончает философствовать. Вот. Конечно, опять-таки, у Шестова здесь очевидная оценочная такая дисбаланс. Да, философия – это хорошо, а проповедь – это плохо. Это когда философ устал, когда он уже не может смотреть, так сказать, в лицо реальности и начинает сочинять, так сказать, свои ответы для широких масс. Вот. Значит, но, в принципе, мы можем убрать эту оценочность. Да, конечно, русские философы давали ответы. Часто эти ответы были, кстати говоря, богословскими. Часто они были не вполне ортодоксальными с точки зрения тех людей, которые оценивали их ортодоксальность. Вот, но, тем не менее, они очень интересные.
Нам, к сожалению, пора уже наш разговор заканчивать. Я, со своей стороны, позволю себе маленькие 5 копеек по этому очень важному вопросу, который ты, Кира, задала. Вот, мне кажется, что и в философии, и в религиозной философии есть и можно искать ответы, просто ни один ответ не окончательный.
Тоже верно.
Спасибо огромное. Это была программа «Пайдея». Я напомню, что мы сегодня говорили с Константином Михайловичем Антоновым, доктором философских наук, заведующим кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, с научным руководителем магистерской программы «Русская религиозная философия», о которой тоже мы прицельно сегодня говорили. Напомню, она открывается с сентября в ПСТГУ, но вот записываться, интересоваться, как-то включаться в подготовку можно уже сейчас, становиться абитуриентом. Наверное, вся информация есть на сайте ПСТГУ.
Да, безусловно.
Можно искать. Магистерская программа «Русская религиозная философия».
И добавлю, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели.
У микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Была программа «По идее». До свидания.
До свидания.
До свидания. Идея.